Улица Академика Лысенко располагалась на месте дореволюционной живодерной слободы, в 60-е годы минувшего столетия превратившейся в район фешенебельной советской застройки. Выйдя из машины перед домом 5, Фондорин огляделся по сторонам, ежась под холодным ветром, который сдул последние остатки благопристойности из деревьев, и теперь они были совсем голые, как покойники на прозекторском столе. Не кстати, а может быть, наоборот, очень кстати, подвернувшаяся метафора несколько сбила в Николасе ажитацию. «Это не квест», — сказал он себе. «Проиграешь — рестарта не будет». Дом был из тех, которые в социалистические времена считались престижными. 14-этажный, светлого кирпича, с большим козырьком над подъездом. Но теперь рядом выросло новорусское шато с башенками и пузатыми купеческими балюстрадками, точь-в-точь кремовый торт, и бывшие номенклатурные хоромы сразу потускнели, превратились в бедного родственника. Даже, пожалуй, не родственника, а голодного гавроша, заглядывающего в витрину булочной. — Ничего, — сказал Ника ложно-ампирному новоришу. — Придет срок, и ты тоже облупишься и сникнешь. Потому что новая элита переселится за город, где чистый воздух, и можно отгородиться от неблагополучных сограждан забором. Подъезд дома номер 5 был закрыт. Надеясь, что какая-нибудь альцгеймерная старушка записала в уголочке код, Фондорин присел на корточки и стал осматривать исцарапанную дверь. За этим занятием его и застала подошедшая к подъезду Матрона с двумя сумками. — Вы кому? — спросила она, но не воинственно, а скорее с любопытством. Все-таки вид у Николаса был приличный, не воровской. — В 36-ю, — сказал он, — да вот подъезд никак не попаду. Открывать Матрона не спешила. — К Шебякину? — Да, к Ивану Ильичу, — небрежно кивнул он. Ответ был правильный. Триумфального писка, какой бывает в квестах, когда переходишь на следующую ступень, не прозвучало, но сезам открылся. — Что ж он вам код не сказал? — покачала головой аборигенка, вешая одну из сумок на крючок и набирая код. — Как жена умерла, совсем плохой стал, на себя не похож. Отощал? Ходит как бомж, глаза полоумные. А спасибо, я сама. Это в ответ на жест, предлагающий помочь с сумками. — Я под ним живу. Тут он протек на меня, зашла к нему. Ужас, что такое? Пыль, мусор. Тараканы бегают. Бедная Любочка, видела бы она. Так вела дом. Такая была аккуратистка. Вы его знакомы? Услышав про умершую жену, Николас сглотнул. Неужели попадание? Нет, это было бы слишком просто. Да, мы с Иваном Ильичом вместе работали, — пробормотал он. — Вправде? Вы тоже журналист? — Вроде этого. Шебякин работал в коммунистической газете «Правда». Все один к одному. Пока поднимались в лифте, соседка не умолкала ни на секунду, но ничего ценного больше не сообщила. Сетовала на времена, жаловалась, что раньше в вестибюле и фикусы были, и стенгазета висела, дежурили вахтеры, а теперь полное безобразие. Уважаемые люди ходят с авоськами, донашивают андатровые шапки с десятилетним стажем, а половину квартир скупили всякие хачики, заставили двор иномарками. Да что двор! Закончила свой плач социалистическая Ярославна, выходя на 8-м. Что со страной сделали? Взять хоть вашу газету. Разве такой она была? Не говорите. Лицемерно вздохнул Фондорин. Сердце у него с каждым мгновением стучало все чаще. На 9-м этаже он долго стоял перед коричневой дверью с приклеенными медными цифрами 3 и 6. Когда-то они, должно быть, смотрелись импозантно, но металл потускнел, покрылся пятнами.
«Это был Найк Борзов, поклявшийся нашим радиослушательницам вечной любви!» — доносился из-за двери разбитной девичий голосок. «А теперь наша реклама!»
Под задушевный дуэт, певший про «Мастер Дент» сеть стоматологий, Николас несколько раз нажал на кнопку. Как и следовало ожидать, никто не откликнулся. Только радио перешло на прогноз погоды. Дождь, северный ветер, ночью заморозки. Ну, собственно, все. Половина работы за 16-й отдел сделана. Теперь вызвать Волкова, пусть приезжает со следователем, понятыми, или как там у них это заведено. Николас подергал ручку, скорее механически, от задумчивости. В двери что-то щелкнуло, и створка подалась внутрь, ну, как и положено в домах советской постройки. Ника где-то читал, что на сей счет в свое время была издана специальная инструкция НКВД. Делать входные двери только открывающимися внутрь, чтобы было легче вышибить при аресте. У Фондорина возникло явственное ощущение дежавю. Будто он уже видел прежде, как с тихим скрипом приоткрывается дверь, словно заманивая в пустую квартиру. Собственно, это и было дежавю. Он столько раз дежавю уже видел эту сцену в кино, как человек толкает предположительно запертую дверь, а та вдруг подается, зловеще пискнув петлями. И еще возникло необъяснимое чувство, будто ничего удивительного в этом факте нет. Будто дверь и должна была открыться. Удивительным показалось другое. Из щели на полутемную лестничную площадку заструился электрический свет. Это днем-то? Николас так и застыл, сжимая холодную ручку. Войти не решался, лишь пытался заглянуть в щель. По законам Голливуда внутри должен обнаружиться труп хозяина. Но трупа не было, это он знал точно. То есть был, но не в квартире 36, а в милицейском морге. Азарт азартом, но закон нарушать нельзя. Фондорин толкнул дверь еще чуть-чуть. Коридор как коридор, только по полу почему-то разбросаны ботинки. Ладно, нужно звонить Волкову. Тут лязгнула соседняя дверь, и Николас в панике шмыгнул в осиротевшую квартиру, захлопнув за собой дверь. Поди-ка объясни, кто ты такой и почему стоишь перед приоткрытым входом в чужой дом. Первым делом, еще не оглядевшись, а лишь заметив выключатель, погасил свет. Прижался к кожаной обивке ухом. На лестнице зашаркали неторопливые шаги. Остановились совсем рядом, в каком-нибудь метре. Пронзительно задребезжал дверной звонок. И Фондорин только сейчас понял, какую чудовищную и, может быть, даже непоправимую глупость он совершил.
— Иван Ильич! — позвал раздраженный старческий голос. — Откройте же! Я слышал, как вы хлопнули дверью. Иван Ильич!
Снова звонок. Длинный. Потом серия коротких.
— Это черт знает, что такое! У вас всю ночь орало радио. Какие-то дикие неандертальские песни. Я все понимаю, сочувствую и так далее, но так тоже нельзя. Иван Ильич!
И тише, сердито.
— Совсем спятил. Хоть психовозку вызывай.
Снова шаги, но удаляющиеся. Гул подъезжающего лифта. Слава богу, уехал. Уф. Нужно было поскорее уносить ноги. Просто выйти, прикрыть дверь и позвонить Волкову. А говорить, что по собственной дурости влез в квартиру незачем, только лишние подозрения навлечешь. Стоп. Отпечатки пальцев на ручке с внутренней стороны. Брался он за нее или нет, когда захлопнул дверь? Не вспомнить. Если брался, необходимо протереть платком. А вдруг сотрешь какие-нибудь важные отпечатки? Тут, наверное, лучше ничего не трогать. Лишь теперь, вспотевший от напряжения, Николас осмотрелся по сторонам и увидел, что в квартире и без него все уже потрогали. Да еще как! Кто-то вывернул содержимое галошницы. Побросал на пол верхнюю одежду с вешалки, выпотрошил антресоли. В комнатах было и того хуже. Все перевернуто вверх дном. Диван, кресла и стулья распороты. Сорваны подоконники, книги свалены грудой. Кое-где выломан паркет, и даже обои местами содраны. И над всей этой хиросимой, залитой ярким электрическим светом, ликующий балаботал звонкий голосок с характерной московской протяжкой.
«Привет всему прогрессивному человечеству на волне отвязного радио! Слушаем, прёмся, отмакаем!»
Ника нашел приемник под распоротой подушкой, хотел укрутить звук, но опять вспомнил об отпечатках и вместо этого выдернул штепсель из розетки. Сразу стало легче и включилась голова. Обыск был вечером или ночью. Во всяком случае, в темное время суток, иначе зачем свет? Один человек не смог бы столь тщательно прочесать немаленькую квартиру. На кухне вон даже все квадратики линолеума отодраны. Вывод номер два. Действовала группа. Искавшие не церемонились, знали, что хозяин не придет. Вывод номер три. Вероятнее всего, они его и убили. Радиостанцию тоже выбрали они. Вряд ли господин Шебякин перся от такой музыки. Это они включили, чтоб веселей искалось. Вывод номер четыре. Люди молодые, явно не коммунистической генерации. Как там пел капитан Волков? «Дело рук красных дьяволят»? И еще. Радио включили на полную громкость, не опасаясь, что соседи придут скандалить или вызовут милицию. Уходя, не погасили свет и не заперли дверь. Оно, конечно, большого смысла заметать следы не было. Хозяин убит, труп рано или поздно опознают. Но все же такая наглость впечатляла. Эти люди ничего не боятся. Что они тут выискивали? Нашли или нет? Прошелся по разгромленным комнатам. Поднял фотографию с разбитым стеклом. На ней был вчерашний посетитель, но только гладкий, упитанный, с довольной улыбкой на круглой физиономии. Рядом стояла женщина, мелкие кудряшки перманента, двойной подбородок, массивные золотые серьги. Одним словом, типичная пара хомо-советикусов. В прежние годы в европейской толпе таких было видно издалека, по одежде, по настороженно жадному выражению лиц. Вымерли, как динозавры, канули в лету. Вроде и черт бы с ними, с катертью дорожка, а тоже ведь кусок отечественной истории, живые судьбы. На разбитом телевизоре тарелка со следами гречневой каши. Ника представил одинокого человека в запущенной квартире, знававшей лучшие времена. Как он стоит над плитой, готовя свой убогий завтрак, и не знает, что это последняя трапеза в его жизни. Из письменного стола торчали вывороченные ящики. Пол вокруг был сплошь засыпан старыми квитанциями, коммунальными книжками, еще какими-то бумажками. Груда старых вырезок из «Правды», рядом канцелярская папка с тесемками. Видно, в ней они и хранились. Николас присел на корточки, зашуршал газетной бумагой. Ничего примечательного, статьи и статейки обычного для советской прессы содержания. Из Гаваны, Ханоя, Дамаска, прочих экзотических мест. И всюду подпись «И. Шебякин, спецкор» или «И. Шебякин, сопкор». Тут же копия приказа от десятилетней давности об увольнении по сокращению штатов. Так, ладно, пакет с надписью «Люба». В нем фотографии той же женщины в разных возрастах. С косичками, с косой, с распущенными волосами, с бабеттой, с короткой стрижкой, с химическими кудряшками. Свидетельство о браке, свидетельство о смерти. Оказывается, Шебякин вдовеет уже целых полтора года. Выдержка из истории болезни и копия медицинского заключения на нескольких страницах. Еще анализы, акты, рецепты. Фондорин вздохнул. Почтительно положил пакет на стол. Как грустно видеть обрывки чужой жизни, сломанной, не задавшейся. Выпрямился. Заметил в углу над телевизором полочку. Не как икона. Подошел, точно. Новодельная литография. Суровый лик Господень и подпись славянской вязью. «Се Бог наш суд воздает и воздаст». Исайя 35:4. Удивился набожности бывшего корреспондента «Правды» только в первый момент. Потом напомнил себе, что нынешние российские коммунисты совсем не похожи на былых большевиков. Ни тебе атеизма, ни интернационализма. Графу Уварову и обер-прокурору Победоносцеву они пришлись бы по душе. Трогательно было еще и то, что лихие люди, разгромившие квартиру, на пол икону не сбросили. На полке, конечно, пошуровали, Фондорину с высоты двухметрового роста было видно потревоженную пыль, но от кощунства воздержались. Что ж, в России нынче и бандиты все сплошь богомольные. На шее крест носят, церквам колокола дарят, прям как в Сицилии. Однако пора было возвращаться в рамки законопослушности. Николас набрал номер, обозначенный на карточке оперуполномоченного, и после первого же сигнала в трубке раздался голос капитана. «Аюшки!» Фондорин суть объяснил коротко, не вдаваясь в дедуктивные подробности. Просто сказал, что установил личность убитого и находится в его квартире, где кто-то уже успел побывать с обыском. Куда многословнее были извинения по поводу незаконного вторжения в жилище гражданина Шебякина. Николас даже честно рассказал, как испугался соседа, но Волкова то ли не заинтересовали эти подробности, то ли он в них не поверил, так или иначе претензий предъявлять не стал.
— К черту детали, Николай Александрович. Я еще вчера понял, что вы человек серьезный. Оперативно ничего не скажешь. Как говорится, снимаю шляпу. Диктуйте адрес и телефон, сейчас подскочу. Я мигом.
В ожидании капитана Николас сначала стоял у окна, потом поднял перевернутый стул, сел. Решил больше ничего не трогать и по комнатам не ходить. И так уже насвоевольничал предостаточно. Шебякина, пусть он и убийца, было жалко. У человека умерла жена, и он свихнулся от горя. Такая любовь поневоле вызывала уважение. Он говорил: тяжелая, неизлечимая болезнь. Какая? Снова взял в руки пакет с надписью «Люба». В нем тоже порылись, но не слишком старательно. Похоже, наскоро перелистали бумажки, да и сунули обратно. Любителей отвязного радио история болезни и смерти мадам Шебякиной не заинтересовала. А для Ники после вчерашнего разговора со вдовцом и просмотренных фотографий эта самая Люба стала реальным, почти знакомым человеком. Рекламка частной клиники «Клятва Гиппократа» с обведенным фломастером-слоганом «Для нас нет неизлечимых болезней». Вырезанные из газет и журналов объявления знахарей и целительниц. Безмолвная хроника постепенного сошествия в ад. Что же с ней все-таки стряслось? Николас взял мелко исписанные листки, озаглавленные «Посмертный эпикриз Л.П. Шебякиной 1949 Г.Р.». Пояснительный подзаголовок. Составлен по письменному запросу супруга покойной И.И. Шебякина в дополнение к истории болезни. Ну и почерк у медиков. Нарочно, что ли, их обучают этой вавилонской клинописи, чтоб не прочли непосвященные? Многих слов расшифровать не мог. А из тех, что разобрал, половины не понял. Там сплошь шли специальные термины. Заболевание Л.П. Шебякиной было не из экзотических. Лейкоз. Непосредственной причиной смерти, как сообщалось на третьей странице, стала острая сердечно-легочная недостаточность на фоне двухсторонней пневмонии, как следствие крайнего ослабления организма. Однако на этом записи не кончались. Того же цвета шариковой ручкой вплотную к финальному «Летальный исход наступил в 4:30 утра» было приписано. 9 дней. Люба, где ты? 40 дней. Люба, почему ты мне не снишься?» Фондорин вздрогнул, подошел к окну, чтобы на записи падало больше света. Это был другой почерк, хоть тоже мелкий и корявый. Если не вчитываться, казалось, что продолжается текст медицинского заключения. Еще одна история болезни, теперь уже душевной. Сострадательно вздыхая, Николас читал скорбный поток сознания. Судя по всему, вдовец делал приписки с интервалами, в разные дни, но поначалу дат не ставил, они появились лишь в самом конце. «Гады жиреют, а тебя нет. Люба, приснись!» «Люба, я больше не могу. Люба, я сумасшедший. Я разбил телевизор. Там был гад. Он снова врал. Люба, 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 Люба». Итак, 4 строчки подряд. «Сегодня год. Весь день ходил, смотрел. Видел тебя 3 раза. В трамвае, потом в машине и в витрине. Почему уехала? Почему растаяла? Приснись, умоляю!» 9 июня. Число подчеркнуто 2 линиями. «Спасибо, Люба. Все понял. Все сделаю. Мне отмщение и ас воздам». 13 августа. Подчеркнуто 3 линиями. «Я не один!» На этом записи кончались. В общем, все было ясно. Ровно через год после смерти жены бедному Ивану Ильичу наконец приснилась безмерно обожаемая Люба и, подобно тени отца Гамлета, потребовала возмездия — отомстить за нее и прочих жертв обмана гадам, которые жиреют. Ничего удивительного. Именно к такому сновидению безумец себя подсознательно и готовил. Главная загадка тут в последней фразе. Что означает «я не один»? Очевидно то, что у мстителя нашелся единомышленник. Или единомышленники. Кто? Это уж пусть выясняют криминалисты. Теперь им и карты в руки. До конца серой казенной страницы, прочерченной линейками, оставалось пустое место, а между тем в сцепленном скрепкой эпикризе имелся еще один листок. Николас заглянул в него, увидел столбик из слов и цифр. Стал вчитываться. Бумага так и затрепетала в его руках. О, неведомые погромщики, безразличные к чужим болезням и несчастьям! Не из-за этого ли списка устроили вы свой варварский, кажется, безрезультатный обыск? Сухоцкий, президент АО «Клятва Гиппократа». Приговор 9 июня. Вручено 11 июня. Исполнено прочерк. Леванян, генеральный директор ООО «Играем и выигрываем». Приговор 25 июня. Вручено 28 июня. Исполнено прочерк. Куценко, директор АО «Фея Мелузина». Приговор 6 июля. Вручено 6 июля. Исполнено прочерк. Зальцман, генеральный директор ЗАО «Интермедконсалтинг». Приговор «Указ» 14 августа. Вручено 15 августа. Исполнено 16 августа. Шухов, председатель совета директоров агентства «Клондайк». Приговор «Кор». 22 августа. Вручено 23 августа. Исполнено прочерк. Зятьков, Б. председатель правления Честного банка. Приговор, указ, 10 сентября. Вручено 13 сентября. Исполнено 19 сентября. Ястыков, председатель совета директоров АО ДДА. Приговор, указ, 11 октября. Вручено 13 октября. Исполнено прочерк. Фандорин, президент фирмы «Страна Советов». Приговор «Кор». 8 ноября. Вручено прочерк. Исполнено прочерк.